Том 19. Глава 1. Окончание царствования императрицы Екатерины I Алексеевны. Дела внешние. Персидская война. Мнение Остермана о персидских делах. Князь Василий Владимирович Долгорукий назначен главнокомандующим. Его донесение. Дела турецкие. Неудачи турок в Персии. Деятельность Долгорукого. Внушение французского посланника туркам. Отношение России к Франции. Ганноверский союз. Появление английской эскадры у русских берегов в угрожающем положении. Союз России с Австрией. Дела польские. Торнское дело. Деятельность комиссара Рудаковского в Могилеве. Дела курляндские. Посольство Ягужинского в Польшу. Дела шведские. Отправление в Стокгольм князя Василия Лукича Долгорукого. Преступление Швеции к Ганноверскому союзу. Отношение к Дании. Отношение к Пруссии. Общий взгляд на внешние отношения России при Екатерине I. Вопрос о престолонаследии. Мнение Остермана о соглашении интересов. Герцог Голштинский. Епископ Любский, жених цесаревны Елисаветы. Заботливость о войске. Меншиков переходит на сторону великого князя Петра. Движение противной стороны. Разбираясь в материале преобразования, стараясь выйти из затруднительного положения финансового, правительство Екатерины I постоянно имело в виду необходимость войска. И действительно, войско было нужно, ибо опасность постоянно грозила с юга и запада. Персидская война не прекратилась Петербургским договором, который не хотели подтверждать в Персии, да и некому было подтверждать при страшной смуте, господствовавшей в этой стране. Врящее русское войско с генералом Матюшкиным постоянно должно было отбиваться от нападения персиян, хотя и постоянно отбивалось с успехом, несмотря на многочисленность врагов. В Сальяне полковник Зимбулатов с офицерами были зазваны на обед княгиню и изменнически умерщвлены. Шамхал Тарковский Алди Гирей изменил, и поддерживаемый соседними владельцами приходил осаждать крепость Святого Креста, был прогнан, но не переставал враждовать. В апреле 1725 года Сенат постановил о персидских делах следующее. Генералу Матюшкину послать указ, чтобы завоевание Мазендерана и Астрабата до времени отложил. Для получения большего простора должен по возможности распространять русское владычество в Гелиане и укрепляться в тех местах, где идут сообщения из других областей с Гелианью, чтобы получить безопасность от неприятеля. Если для очищения воздуха и безопасности от подходу неприятельского понадобится вырубить лес, пусть вырубает по своему рассмотрению, какие бы леса ни были. На Курели близ Куры должен занять пост и хотя маленькую крепостцу сделать. По своему рассмотрению также устроить сообщение от Гелиани к реке Куре и укрепиться в наших границах близ моря. Таким образом, круг военных действий уже был ограничен. При учреждении Верховного Тайного Совета вице-канцлер барон Остерман, представляя общий обзор отношений России к чужим государствам, говорил о персидских делах, что, по последним известиям, они находятся в самом печальном положении. В Гелиане русские войска не только не могут распространяться внутрь страны, но с великим трудом удерживаются и в занятых прежде местах. Жители все разбежались. Подати никаких не платится, и кроме народного возмущения от Казбинской и Масульской стороны собираются многочисленные персидские войска. Из Сальянской области и с реки Куры русские принуждены отступить в Баку. Шаховые войска хотят идти к Баку и засесть у нефтяных источников, окрестные князьки согласились вырубить в Дербенте русских и армян. Горские народы все в собрании, и от них гарнизон в крепости Святого Креста находится в великом утеснении. При этом надобно обращать внимание на следующие обстоятельства. По договору с Портою Россия должна склонить шаха Тахмасиба к принятию этого договора или вместе с Портою возвести на престол другого шаха. Если это дело затянется, то Порто может большую частью Персии овладеть, и даже шах Тахмасиб из страха перед сильным наступлением турок может и совершенно им поддаться. Турки, увидя слабость русских в тех странах, могут соединиться с тамошними народами и принять намерение вытеснить русские войска. Действовать для предотвращения этих опасностей Россия может двумя способами. Способом наступательным – овладеть всеми остальными уступленными провинциями и шаха Тахмасиба низвергнуть. Но для этого нужна сила и войско. Другой способ – оборонительный – отложить на время завоевания других провинций и укрепляться только в занятых уже местах, наблюдать за действиями турок и приводить шаха Тахмасиба к принятию нашего договора с Портою. О совершенном же покинутии персидских дел не должно и думать. Это значило бы отворить ворота всем этим народам в сердце России. Остерман больше всего опасался турок и потому советовал показать себя твердыми в Персии, приготавливаться к войне турецкой, а между тем склонять всячески персиан, армян и грузин на свою сторону, даже обещать шаху возвращение части завоеванного. Мнения, поданные другими членами Совета, в сущности были сходны с мнением Остермана. В некоторых из этих мнений, а именно в мнении князя Меньшикова, проглядывало сильное желание отделаться от персидских завоеваний, которые слишком дорого стоят. 30 марта члены Совета ходили к императрице с доношениями такого своего мнения. Персидские провинции и места все содержать не только очень трудно, но почти невозможно. По огромным расходам и вредному для русского войска климату. В определенные туда 20 батальонов отправлено уже рекрут 29 тысяч человек. А теперь еще большего числа требуют. Поэтому не лучше ли искать способы мало-помалу из этих персидских дел выйти, однако с тем, чтоб турки не могли в Персии утвердиться. Нельзя ли для склонения шаха на свою сторону уступить ему все три провинции – Гилянь, Мазандеран и Астрабад? Императрица согласилась. Но затруднение состояло в том, что не с кем было заключать мира, некому уступать выговоренных в трактате областей. Шах Тахмасиб не был владельцем всей Персии. В Испагане господствовал афганский похититель Эшреф, убивший в 1725 году брата своего, Магомета Мирвииза. Турки пользовались смутой в Персии, действовали наступательно, и успехи их волновали все магометанское народонаселение. Остерман в своей записке упоминал, что Дербент и даже крепость Святого Креста находились в опасности. Но это было не совсем так. В октябре 1725 года генерал-майоры Кропотов и Шереметьев ходили опустошать владения Шамхала и сожгли 20 селений, в том числе и Тарки, столицу Шамхала, состоявшую из 1000 дворов. Всего дворов было сожжено 6110. Шамхал, имея только 3000 войска, не мог сопротивляться превосходному числу русских, у которых одних казаков и калмыков было 8000 человек, не считая регулярных войск, двух полков пехоты и двух кавалерии. Алдигерей ушел из Тарок вместе с турецким посланником и разослал грамоты к другим горским владельцам, прося помощи, но получил отказ. В следующем году, в половине мая, объявлен был новый поход. В крепости Святого Креста явился Андреевский владелец Гайдемир и от имени Шамхала просил отложить поход на 3 дня. Сам Шамхал приедет в это время генералом, а потом отправится в Петербург просить милости у императрицы. Генералы велели ему сказать, что будут дожидаться его 3 дня, но похода не отложили. 20 мая, когда русские стали лагерем у местечка Кум-Таркалы, Шамхал прислал в аманаты 2 мальчика, внука своего Арак-Бека и сына 1 князька, а сам стоял при ущелье, дожидаясь, чтобы выехал к нему генерал Шереметьев и обнадежил, что его не убьют в русском лагере. Вместо Шереметьева отправился полковник Еропкин и привез Шамхала в лагерь. Потом Алди Гирея отправили в крепость Святого Креста и посадили под стражу. В Петербурге хотели отправить на Кавказ искусного генерала, который бы сосредоточил всю власть в своих руках, и один был в ответе. Выбор пал на Опального, петровского времени князя Василия Владимировича Долгорукова. Новый главнокомандующий в августе писал Макарову из крепости Святого Креста: «Никогда такой слабой команды я не видал. Прошу для интереса государственного прислать сюда доброго и искусного командира. Зрелое око иметь надобно на здешних горских и других владельцев. Что же ко мне писано о Шевкале, то доношу, что его отнюдь освобождать не надобно, держать его здесь. А если в Астрахань послать, то всех владельцев в конфузию и в размышлении можем привести. Я объявлял Шевкалу все продерзости его, и чтобы он вину свою заслужил, возвратил бы солдат и других людей, кои у него были в полону, и кои лошади детьми его взяты и другими подвластными. Обещал возвратить и просился сам, давал за себя поруки. Я ему отвечал: видя тебя такого, в продерзостях слабого, неудержливого, отпустить невозможно. Покажи себя справедливым. Будучи в наших руках, через письма все возврати. Пиши ко всем владельцам, подвластным князьям и к детям своим, чтобы они все были в верности к ее императорскому величеству. Когда увидим от тебя верность, можешь и свободу получить». Все то принял с радостью и послал письма. Чтоб Шевкалу не быть, а разделить его власть по другим зело полезно, только трудно делать по здешнему состоянию. Однако буду здешними владельцами в Дербенте разговор иметь. А что велено мне написать во мнении, кто бы удобнее из владельцев на Шевкалово место, о сём не могу писать, еще их не знаю, а надеюсь, все равны. Кто будет Шевкал, всякий будет вор, такого они состояния люди, полезнее б не быть Шевкалу. Из Дербента в сентябре Долгорукий писал: как дагестанские, так и горские владельцы без противности себя показывают. И по здешним оборотам я с ними ныне для разграничивания обхожусь поласковее, что безо всякого помешательства в комиссии господина Румянцева дела окончились. Зато мне сумнителен и печален отъезд мой в Гелянь. Как на Сулаке, так и в Дербенте. Безнадежный командир, о чем уже многожды я доносил, и зело мне удивительно, что от вас скорой резолюции не учинено. Изволю рассудить, какая крайняя нужда для государственного интереса, чтобы были здесь командиры добрые. Здешний народ такой обычай имеет, чтобы командиры были везде генералы. То и боятся, и в дело ставят. Они того не знают, что генерал-майор или генерал-поручик, где имя генеральское помянется, то и боятся. А ежели где полковник комендантом, хотя бы он какого состояния ни был, страху от него не имеют и в дело его не ставят, и называют его «маленький господин». Самая нужда быть добрым командиром на Сулаке и в Дербенте, понеже между Дербентом и Сулаком всех владельцев жилища. Меня отправили для исправления дел в здешних местах и дали мне полную мочь, чтобы я привел в доброе состояние и безопасность. Как возможно мне одному здешние дела в то доброе состояние привести? такой опасности Дербент и Сулак остаются, что немалой надежды нет, кроме милости Божьей. Здешнего корпуса генералитет, штабы, обер-офицеры без прибавки жалования пропитать себя не могут по здешней дороговизне. Офицеры пришли в крайнюю нищету несносную, что уже один майор и три капитана с ума сбрели. Уже многие знаки свои шарфы закладывают. С начала здешнего похода беспременно здесь, кроме несносного здешнего воздуха, в великих трудах обретаются. Беспрестанно по караулам, в партиях, на работах, а другие их братья, все служат в корпусе на Украине в великой выгоде и покое, а жалования получают ровное. Что на Украине купить на рубль, здесь на 10 рублев того не сыщешь. И, по моему мнению, если в жаловании прибавку учинить или офицерам с переменою быть. Есть еще и с переменой офицеров и государственная польза, коли офицеры обращаются в воинских случаях всегда в практике. Какая польза? Одни служат, другие покоятся. В это время Долгорукий был ободрен неудачами турок. Мы видели, что еще Петр отправил в Константинополь бригадира Румянцева, который оттуда должен был ехать для проведения новой границы между Россией и Турцией во взятых у Персии областях. Когда пришла страшная ведомость о кончине Петра, то первым делом Румянцева было внушить французскому посланнику Дандрезелю, сменившему Бонака, что эта перемена не произведет в России никаких внутренних смут, и просить его, чтобы он старался внушать то же самое и Порте. Румянцев писал императрице. «Теперь, кажется, все противные мнения у турок отняты. Однако по их непостоянству вполне верить нельзя. Я и резидент Неплюев стараемся, и кажется, что ничего не опущено в делах вашего величества. Теперь вся сила состоит в том, чтобы в Персии войска наши не ослабели, и хотя бы знак сделать, что туда войск прибавлено, потому что турки, как нам, так и послу французскому, беспрестанно говорят, что наших войск в Персии мало, и действовать против Тахмасиба по силе трактата нельзя». В августе 1725 года, извещая взятие турками Тавриза и дальнейших движениях их, Румянцев писал: «По силе вашего величества указов будем всячески сами и через французского посла трудиться и пристойным образом отвращать турок от дальнейших действий, но не думаем, чтобы могли их удержать. Они постоянно упрекают нас, что в Геляне и других местах наши войска не действуют». Турки заняли провинцию Лористан. На представление Румянцева и Неплюева, что этим нарушается последний договор, ибо перейдена граница в нем означенная, получались увертливые ответы. А между тем русские министры получали известие, что турки распоряжаются отправлением войск в Дагестан и вошли в переговоры с Ашрефом, требуя от него подданства султану. Об отправлении Румянцева для проведения границы не было и помину, и к довершению неприятностей со стороны французского посла оказалась холодность. На представление Румянцева и Неплюева, что Порта нарушает договор, вступая в сношение с бунтовщиком Ашрефом, им отвечали, что договор был бы нарушен, если б Тахмасиб его принял. Но так как этого не последовало, и турки с оружием в руках, с потерей людей и денег должны были забирать выговоренные в трактате города, то они не имеют никакой обязанности отвергать предложение Ашрефа по единоверию с ним и потому еще, что, владея в Испагане, он их сосед, и странно было бы Порте преследовать единоверного суннита и стараться об утверждении на персидском престоле шиита. Наконец визирь велел объявить: «Вместо того, чтобы искать человека, к кого бы возвести на персидский престол? Не лучше ли России и Турции разделить между собою Персию, как добрым друзьям? Русские министры не приняли этого предложения, настаивая на точном исполнении последнего договора. 9 декабря 1725 года явился к Румянцеву переводчик Порте с объявлением, что ему не будут более даваться кормовые деньги, ибо он посол, а не комиссар. Причиной такого поступка со стороны Порте было то, что накануне был у визиря английский посланник. Румянцев, обнадеживая переводчика милостью императрицы, выспросил у него, что сообщил англичанин. Сообщение состояло в том, что цесарь Римский, покинув Англию и французское посредничество, заключил с Испанией союзный договор. Англия же, Франция и Пруссия заключили между собою союз, к которому полезно было бы присоединиться и Порте. Голландия будет вместе с ними же. Но российский двор в этот союз не вступил, потому что герцог Галштинский посредством России старается отнять у датского короля Шлезвик. Англия не может на это позволить, потому что гарантировала Шлезвик Дании. И с римским цесарем у русской государыни по причине частных дел союза быть не может. И таким образом Россия находится без союзников. 18 декабря в Константинополе раздались пушечные выстрелы. Праздновали взятие Ардевиля. На представление Румянцева, что здесь новое нарушение договора, ему отвечали, что турки вовсе не хотели брать Ардевиль, но жители сами просили принять их в подданство. 1726 год Румянцев и Неплюев начали известием о студенности французского посла, о том, что он получил от двора своего указы, после чего тайно начал сходиться с английским послом в частных домах для совещаний. Но от этих совещаний не последовало ничего вредного русским делам, потому что, с одной стороны, Порта обманулась насчет предложений, которые надеялась получить от Эшрефова посла. Вместо просьбы о принятии в подданство Эшреф объявлял, что он занял персидский престол как самостоятельный государь и требовал возвращения занятых турками персидских областей. С другой стороны, Порту встревожило известие о заключении союза между Россией и Австрией. В мае месяце Румянцев был отпущен на свою комиссию разграничения, и на прощание визирь просил его уверить императрицу, что Порта находится в твердом намерении содержать дружбу. Прежде было постановлено, что вместе с Румянцевым должен отправиться на персидскую границу чиновник французского посольства как представитель посредствующей державы. Но теперь французский посол дал знать, что, не получая на свой запрос никакого ответа от своего двора, не может отпустить чиновника. По отъезде Румянцева Неплюев имел длинный разговор с великим визирем. «Я должен объявить откровенно, — говорил резидент, — что и прежде не бесподозрительны были для России действия Турции, которая переходила условленную границу, но с нашей стороны молчали. Порта начала и с другой стороны распространять свои владения. Взяла Ардевиль, хочет овладеть и Казбином, а эти места очень близки от Гелиани. Если Порта будет продолжать свои движения, то произойдет нарушение не только персидскому трактату, но и вечно постановленной дружбе, потому что Россия не может допустить Каспийскому морю никакой другой державы, не может также допустить и Персию до падения. Давно уже мы твердим Порте, что Россия считала и считает эти два пункта главными». «Удивительно предложение русское, — отвечал визирь. — Сами вы ничего не делаете, и Порте советуете, чтоб сложа руки сидела. Порта берет города только для того, чтобы охранить их от похитителя Эшрефа, и делает это по просьбе самих жителей и для собственной безопасности, чтобы не отдать их в руки узурпатору. То же самое надобно делать и России с своей стороны. Порта желает, чтобы персидские города были в русских руках, а не у Эшрефа. Точно так же и Россия должна быть довольна, что Порта забирает персидские города в свою протекцию, не допуская их попасть в руки общего неприятеля Эшрефа. А после обо всем можно по силе договора согласиться. Удивительно, что Россия лучше желает видеть персидские области в руках Эшрефа, чем у турок. Не рассуждая того, что когда Эшреф утвердится, то со временем и у России отберет Гилян и Дербент, так как теперь Порте заявил претензию на всю Персию. «Если будем припираться политическими аргументами, — говорил Неплюев, — то слов наплодим много, а прибыли не получим никакой, потому что с обеих сторон много таких резонов найдется. Но я, оставя свой министерский характер, как желатель покоя, в надежде на вашу благосклонность и мудрое рассуждение, беру смелость показать натуральные резоны этого дела. Хотя Россия и в дружбе с Портою, но обе они великие державы и не могут без подозрения смотреть на успехи друг друга, не могут не бояться сближения своих границ. Для сохранения дружбы между ними необходимо самое точное исполнение договоров и значительное расстояние между их границами. Что же касается Эшрефа, то он не может подать повода к такой зависти, потому что он – последняя паутина на свете, владеет почти одною испоганью и не пользуется любовью персидского народа. И с Кандагаром у него сношения пресеклись, потому что там другой владелец явился ему враждебный, и потому силам Эшрефовым неоткуда умножиться, но день ото дня ослабевают, и для изгнания его довольно одного согласия между обеими империями. И легко можно рассудить, что Порта взяла Ардевиль не для защиты от Эшрефа, потому что этот город очень далеко от него». Визирь, рассмеявшись, начал говорить: «Напрасно пренебрегаете вы народом, который владеет целым персидским государством. Но, оставив все споры, объяснюсь и я откровенно. Не верю я, что Россия склонит шаха Тахмасиба на принятие трактата, хотя и старается об этом. Шах упрямится и имеет причины упрямиться, потому что Россия против него ничего не действует. Одна Порта с огромными издержками и кровопролитием забрала свою долю, которую надеялась получить по русской медиации, и теперь держит в тех краях 150 тысяч войск. Россия легко может рассудить, какие издержки на это мы должны употреблять, и можем ли такое число войска содержать там праздно. Разумеется, мы должны употреблять его для изгнания неприятеля и получения себе покоя. Порта думает, что русские предложения состоят в одних словах, а не в деле. Видно, что Россия хочет только время проводить под разными предлогами. Но если Россия хочет иметь успех в тех странах, то она должна иметь там сильный корпус войск, без чего тамошних дел окончить нельзя, хотя бы шах Тахмасиб и принял трактат, ибо по тому трактату Россия должна ему сильно помогать. Не только Эшрефа надобно выгнать, но и других персиан привесть под руку шахову, ибо многие ханы захотят независимости в своих областях. Если бы Порта знала, что Россия непременно склонит шаха к принятию трактата, то могла бы еще подождать месяц или два и удержать военные действия в Персии, но такой склонности от шаха не надеется. Неплюев сказал, что двух месяцев мало для получения обстоятельного ответа от Тахмасиба, и визирь согласился ждать 4 месяца.